Глава 15. Как всегда по утрам луна была одна. Скатерть на обеденном столе была отвернута, а на клеенке были разложены учебники и тетради, но Ната не прикасалась к ним. Еще более бледная, чем вчера, с заплаканными глазами, она медленно бродила вокруг стола, то наматывая на палец кончик светлой тяжелой косы, то тебя его зубами, и все думала, думала и думала о Феде. Вчера, ожидая Федю в раздевалке, она всего на несколько секунд подошла к болтавшему в уголке одноклассницам. Как раз за эти несколько секунд, никем не замеченные, в раздевалке мелькнули Пашка и Федя. Скоро девочки ушли. Удивленная долгим отсутствием Феди, Ната поднялась наверх, но никого там не нашла. Разошлись по домам педагоги, школу заперли. Она-то еще долго стояла на крыльце, вглядываясь в обе стороны, освещенного фонарями переулка. Потом луна отправилась к Капустиным. Узнала, что Федя домой не приходил, и тут, как ей показалось, поняла все. Почему-то Федя не захотел, чтобы она его провожала, и почему-то он не сказал ей об этом прямо, а предпочел обмануть ее, сбежать, не попрощавшись. Горькая обида охватила Луну. Но чем она заслужила такое хамское отношение? Ночью Луна долго плакала. Утром встревожила папу и маму своим удрученным видом. Когда они стали расспрашивать, что с ней, она ничего не ответила. И только снова расплакалась, и родители ушли на работу огорченные. Чувствуя, что и сегодня уроки ей в голову не полезут, она все-таки вынула из портфеля учебники с тетрадями. И тут ей попалось письмо, которое Федя просил передать редактору «Стенной газеты». «Дудки!» — сердито подумала Ната. «Очень ей нужно передавать Федькину писанину и тем самым выдавать себя к его сообщницу. Хватит с нее и других огорчений». Она собралась тут же разорвать послание, но потом ей захотелось узнать, что там такое Федька написал. Присев на край кушетки, Луна стала читать. «Прошу редакцию поместить в стенгазете это письмо, так как я хочу высказать причины, по которым я уехал искать новую жизнь на далеком севере. Конечно, некоторые пионерские активисты будут осуждать меня за мой поступок и отпускать насмешливые словечки вроде «фантазер», «дошкаленок» и тому подобные тонкие остроты. Но не лучше ли сначала разобраться, что заставило этого фантазера пуститься на такой решительный поступок. С малых лет я рос непоседливым и любознательным ребенком, и мной владела страсть к исследованиям и приключениям. Уже в 6-летнем возрасте я чуть не утонул, решившись один переплыть широкую реку верхом на бревне, которая подо мной перевернулась. Потом я почувствовал, что цель моей жизни — стать полярным исследователем, и твердо решил ее достичь. Ната вздохнула. Ей всегда туго давались литературные сочинения, и ребят, хорошо их писавших, она считала людьми очень умными, какими-то совсем особенными. Федино письмо, по ее мнению, было написано так складно, так по-взрослому, что прям хоть сейчас печатай в настоящей газете. 3 года тому назад я вступил в пионерскую организацию нашей школы. И я думал, что она поможет воспитать во мне мужество, выносливость и ловкость. Но что же я увидел? Приведу конкретные цифры. За весь прошлый год в нашем отряде был проведен только 1 двухдневный поход и только 1 лыжная вылазка. И как же они были проведены? За весь поход мы прошли всего лишь 30 километров и ночевали не под открытым небом, а на туристской базе. А вся лыжная вылазка прошла с утра и до обеда. Когда же я предложил провести лыжный поход в глухие леса на все зимние каникулы, питаться только тем, что добудешь охоты, и спать в снежных хижинах, в ответ мне были только насмешливые улыбки. И вот я подумал, может быть, тем, кто любит вести спокойную жизнь, такая пионерская работа и нравится. Но тем, кто презирает спокойную жизнь, кто стремится к трудностям и опасностям, девать свою кипучую энергию некуда. И я понял тогда, что мне больше ничего не остается делать, как покинуть родную школу и бежать на далекий север, где есть еще белые пятна, которые можно исследовать, и есть опасности и трудности в борьбе с суровой природой. Вот что заставило меня совершить мой поступок. Федор Капустин. Ната встала и принялась ходить вокруг стола. Новые черты богатой Фединой натуры раскрылись перед ней. Теперь он был в ее глазах не просто отважным мальчишкой, жаждущим романтических приключений, а юным общественным деятелем, принципиальным и литературно одаренным. И от сознания того, что ее Натиной дружбой пренебрегла такая выдающаяся личность, Луне стало еще горше, еще обиднее. Вдруг Ната остановилась среди комнаты и стала прислушиваться. В открытое окно со двора все время доносились голоса игравших там ребят. К этому шуму Луна давно привыкла, а потом не замечала его. Но сейчас ей показалось, что голоса звучат громче обычного, тревожно, взволнованно. Похоже было, что там что-то произошло. «Федька! Арктику! Белохвостого!» — доносилась до Наты. Не веря своим ушам, она на цыпочках подошла к окну. Во дворе, окруженном пятиэтажными корпусами, галдела толпа ребят. Тут были Натины соседи по дому. Тут было много ее одноклассников и одноклассниц. В центре толпы стоял коренастый парнишка. Ярко-рыжие, стриженные бобриком волосы его показались Нате знакомыми, но от волнения она не могла припомнить, кто это такой. «В Арктику убежал! Сегодня ночью луна ему помогала!» И вдруг она подумала совсем о другом. А что, если Федя и не собирался ее вчера обманывать? Что, если он, поднявшись наверх за аппаратом, каким-то образом обнаружил, что его замысел раскрыт, что его хотят задержать? Тут Натя припомнилась, как она стояла с девочками в раздевалке, как ей послышалось, будто кто-то быстро пробежал. Ната больше не сомневалась. Ну, конечно же, что-то случилось, и Федя вынужден был спасаться, вынужден был бежать, не предупредив ее. Может быть, сейчас, именно в эту минуту, он пишет ей письмо, объясняя, что произошло. «Вон она в окно глядит!» — закричали в толпе. Рыжий парнишка поднял лицо с большими очками в прозрачной оправе, и Ната узнала его. Это был девятиклассник Женя Снегирев, совсем недавно назначенный пионервожатым ее отряда. «Вон она! Пошли к ней! Эй, Луна, мы к тебе идем!» Ната в испуге отскочила от окна, но тут же остановилась. «Нет, она не будет прятаться, не будет хныкать. Она при всех передаст редактору послание Федора Капустина. Она не станет скрывать своего участия в этом деле и стойко вынесет любую кару, которая постигнет ее. Она постарается быть достойной своего замечательного друга». Она сунула в карман передника Федина письмо и вышла из комнаты.